Издательство АСТ. Анна Александрова. Шёпот с той стороны. О кармических уроках, лабиринтах в хрониках Акаши и кошке, гуляющей по облакам. Предисловие. Однажды я умерла. Это случилось, когда мне поставили диагноз — рак. Мне было всего 36 лет. Именно тогда не стало меня прежней. Но есть и хорошая новость. Родилась новая я. В этом мире и в прежнем теле появился новый человек, который и жить учился по-новому. Минус год жизни на лечение, 4 операции, минус должность топ-менеджера, минус дом в сибирском городке. Но плюсов в разы больше. Я переехала к морю, начала писать книги, научилась жить эту жизнь на максималках, вдыхая ее каждой клеточкой, с полным погружением в игру под названием «Жизнь». А еще я занялась поиском ответов на вопросы, которыми раньше не задавалась. Что там, по ту сторону? Есть ли у нас предназначение? Мы живем по сценарию или обладаем свободным выбором? Можем ли мы влиять на материальный мир силой мысли? Спойлер. Можем. Я изучала историю мировых религий и течений New Age, поднималась в священные горы, где нет ни связи, ни людей, участвовала в ретритах, общалась с шаманами и людьми, называющими себя проводниками. Я не стала адептом ни одного из учений, но идея, что мир куда больше, чем мы видим в трехмерном пространстве, кажется мне неоспоримым фактом. В этой книге вы прослушаете художественные истории о мироустройстве согласно разным религиозным течениям. Узнаете, как работают ангелы-хранители, почему шаман не может отказаться от дара, откуда появляются домовые и о многом ином потустороннем. И хотя сама книга учением не является, главное, к чему она призывает — любить. Как говорил митрополит Антоний Сурожский, и откроется на страшном суде, что единственным смыслом жизни на Земле была любовь. Любовь — главный артефакт игры. Но каковы ее правила? Попробуем разобраться вместе. Постскриптум. Маленький совет. Не слушайте книгу залпом. Каждый рассказ — законченная история. Дайте им осесть в вашем сердце. Каждый по отдельности, не торопясь, не перескакивая. Артефакт. Вернешься на путь свой, к главной цели. Все, ты умер. Я смотрел на собственное тело, утыканное проводками и трубочками. Старое, морщинистое, в пигментных пятнах, как у жирафы. Больничная сорочка задралась, оголив свисающий по бокам живот и впалую лысую грудь. Бррр, как я дожил-то такого? «Давай, выходи», — настойчиво звал меня Гардиан. «Гейм овер». Я обернулся. Свет. Свет транзитного туннеля манил, но мне хотелось побыть в этом мире еще чуть-чуть. Хотелось увидеть, что будет дальше. Будут ли похороны? Кто на них придет? И станут ли они плакать? А еще хотелось знать, поймут ли они, что смерть не случайна, что этот Джимми, паскудник, подмешал яд в пюре. И Джимми в глазах хотелось взглянуть, что же там творится в душонке его черной. «Выходи, мать твою, а опять зависнешь там привидением лет на 100». «Иду», — отозвался я и сквозанул в туннель. Пока летел, отпустила окончательно. Почувствовал вселенское облегчение. Нет, не так. Облегчение. И блаженство от осознания своих неограниченных возможностей. Нет больше тела, нет болезней, тревог, недовольства, желаний, обид. Земная суета, гонка за успехом, новыми целями, деньгами. Все не про меня. Я много больше, чем то, что заложено программой. «А уровень ты так и не прошел», — вмешался в поток сознания Гардиан. «Ой, блин, «И что, опять туда, на землю?» Завибрировал я на низких частотах. «Угу, пока не получишь опыта большой и чистой любви, не видать тебе следующего уровня. Это важный артефакт, без него никак. Можешь пока на Центавре отдохнуть пару жизней, а потом снова в человека». «Нет, давай сразу, не хочу тянуть. Только настройки поменяем». «Окей, чего хотим?» «Давай так. Женщина, интроверт, ответственная, сильная, умная. Хотя, может, не надо умная? Ладно, пусть будет умная. Творческая жилка, чтобы была. Организаторские способности». «Настроил. С коммуникациями что?» «Говорю же, интроверт. Стеснительная, но способная это преодолеть». «Окей». Меркурий в 12-й дом поставил. Кету к нему добавил. «Дальше?» «По характеру все. Давай судьбу лепить. Куда посоветуешь?» «Ты еще в России ни разу не был. Хочешь?» «Давай попробуем. Год рождения какой?» «Конец 20 века, 80-е или 90-е. Как раз отличные условия для роста личности. Родители разведутся, придется несладко. Судьбоносную встречу в 25 лет поставлю. Подберу из наших кого-нибудь тебе в напарники. Не профукай его. Если все получится и поженитесь, то подкину в процессе парочку испытаний. Двое детей гиперактивных, безденежье. Ипотеку хочешь?» «Не хочу. Лучше измену давай, случайную». «Хорошо. Пройдете все испытания, сохраните любовь, получишь доступ к следующему уровню». «А если заблужусь, опять болезнями возвращать на путь будешь?» «Как обычно. Могу смерть ребенка устроить. Это должно встряхнуть так, что точно проснешься». «Ну а помощь хоть какая-нибудь будет?» — спросил я с надеждой. «Как обычно. Я рядом. У тебя с прошлых уровней. Есть опыт крепкой дружбы, всепрощение, умение доводить дела до конца. Что из артефактов с собой возьмешь?» «Всепрощение, конечно». «На измену подстраховываешься?» «Угу. И по знакам что? У меня с этим беда. Когда там, вообще не чую знаков и подсказок. Тебя не слышу. Полное погружение». «Артефакт интуита в следующем уровне добывать будешь. Без него тяжко, знаю. Сейчас давай что-нибудь совсем очевидное возьмем, чтобы и не пропустил». «Придумал. Я тебе наш диалог запишу их языком и подсуну в виде рассказа в самый сложный этап. Как прочитаешь, что-то да вспомнится. Вернешься на путь свой, к главной цели». «Договорились». «Ну что, загружаю сансару?» «Давай». «Готов». «Поехали». «Удачи в новой жизни». Стажер. Жизнь — интересная игра. Я расскажу тебе о том, как устроен весь этот мир. По эту и ту сторону жизни. Тебе уже можно знать. Если, конечно, поверишь. Я должен предупредить, что ни в одном человеческом языке нет таких слов, которые могли бы раскрыть в полной мере то, о чем я буду рассказывать. Я попробую передать информацию ассоциациями, знакомыми тебе земными образами. Я расскажу тебе, о чем мне поведал Гардиан, что я видел, когда проходил стажировку. Да, можно назвать это так. Я — стажер. Я учусь быть хранителем. Представь себе огромный зал, уходящий ввысь, вглубь, в стороны бесконечными стеллажами, как библиотека или хранилище, но таких размеров, что нет ему ни конца, ни края. На невидимых полках или просто в пространстве хранятся текстильоны прозрачных сфер. Это жизни. Каждая сфера — прожитая кем-то, где-то, когда-то жизнь. Некоторые из них подсвечены. Эти жизни проживаются прямо сейчас. Большинство погружены в темноту. А некоторые, даже погаснув изнутри, продолжают освещать мир вокруг, как потухшие звезды все еще несут свет на землю. Путеводные звезды. Сферы собираются в цепочке, соприкасаются друг с другом, объединяются в семьи, хранят память и опыт прожитого. Все одновременно, в единстве пространства и времени, какой бы эпохе ни относились. На каждую человеческую душу приходится от пары десятков до пары сотен таких сфер жизней. Моя цепочка сфер замкнулась. Я вышел из цикла рождений, собрав весь нужный мне жизненный опыт. Теперь я вне пространства и даже вне времени. Это трудно объяснить, но я могу существовать одновременно в каждой из своих жизней, а могу выходить за их пределы свободно, Я выбрал стать ангелом-хранителем. Гардианом. Я учусь и набираюсь опыта у другого такого же гардиана. Он ведет меня по эту сторону мира, как вел когда-то по ту. Там, где все еще ты. Каждая душа выбирает, прожить прошлую жизнь заново или поменять настройки, создать новую сферу. И Гардиан помогает, подкручивает, подстраивает главные вехи судьбы, а потом сопровождает душу в земном воплощении. «Как ты помнишь их всех?» — задал я вопрос своему наставнику однажды. «Их задачи, особенности каждого?» И он ответил. «Все просто. Присмотрись. На сферах написаны едва заметные знаки, среди них есть и цифры. Дата, время, координаты рождения. Есть символы, указывающие на добытые уже артефакты, и символы, подсказывающие предназначение и задачи этой жизни. Это цифровой код судьбы. Я просто знаю, как его расшифровать. Для меня это легко, мимоходом. Ты тоже научишься». На Земле это называлось нумерологией. А еще астрологией, хиромантией, тарологией, считыванием ауры. Мир полон знаков. Жизненный код человека, так или иначе, запечатлен или отражен внутри сферы, в дате рождения, в положении планет, в линиях на ладонях. Поэтому тот, кто ищет, находит. Но это непросто, и не каждому дано знать. А тебе дано, мой друг. Да-да, тебе. Хоть ты и не веришь сейчас. Улыбаешься? Думаешь, это шутка такая? Манипуляция автора? Да, ты прав. Возможно. Просто наблюдай. Слушай, развлекайся. Жизнь — увлекательная игра. А это просто интересная книга с историями о жизни. Молитва. Просто чудо какое-то. В реанимационном отделении Ивана Матрёнинской детской клинической больницы стояли двое в белом и молча разглядывали маленького пациента. Мальчишка лет 10. Худой. Бледный, недвижимый, с маской для ИВЛ на угловатом лице. Глазницы запали, из-под сомкнутых ресниц растеклась болезненная синева. От тонких рук тянулись прозрачные трубочки системы, от щупленькой груди проводки. Рядом мерно пикал устрашающий огромный аппарат мониторинга. Экран рисовал слабый ритм больного сердечка. «Пора», — произнес один из присутствующих. «Отключай, его время вышло». «Не могу», — ответил второй, не отрывая глаз от невесомого сферического планшета. «Гардиан, на тебя не похоже. С чего вдруг сантименты?» «Да нет же, я действительно выключить не могу, не жмется кнопка». Гардиан развернул планшет коллеге и продемонстрировал нажатие на сенсорную кнопку в центре. Реакции ноль. «Интересный поворот». Задумчиво протянул его напарник и перехватил сферу. Проворные пальцы заскользили по мерцающей поверхности, порылись в настройках, включили сканирование всех систем. «А, вот оно что. Помехи. Молится». «Кто?» «Мать, конечно. Кто еще-то? Пошли, посмотрим». Шаг в сторону, и оба уже в старенькой церкви при больнице у иконы Божией Матери. «Вот она». — воскликнул Гардиан, опускаясь рядом с заплаканной, растрепанной женщиной, взбившимся на бок платке. Та стояла на коленях, опустив голову на ладони. Плечи ее скорбно поникли и сотрясались мелкой дрожью, совсем не в такт приглушенным рыданием. Она то резко вскидывалась и быстро-быстро бормотала молитвы вперемешку с обетами и клятвами, то вновь роняла голову и беззвучно плакала. «Уже 10 часов вот так». Кивнул в ее сторону старший, заглянув в планшет-сферу. «Посмотри ее программу. Что там?» «Все по сценарию. Смерть сына. У них договор там». Ткнул прозрачным пальцем в воздух. «Он умирает ребенком, она учится смирению, принятию, избавляется от гордыни. Как задумано, так и движется. Почему тогда ее молитвы создают помехи программному обеспечению?» Первый озадаченно пожал плечами. «Так бывает иногда, когда урок усвоен до события. Осторожнее!» Гардиан едва успел переместиться в пространстве, как на его место сели двое — пожилая женщина и осунувшийся молодой мужчина. «Ясно, понятно. Тяжелая артиллерия подоспела». «И что мы будем с ними делать?» — растерянно спросил Гардиан. «Да ну их!» махнул крылом первый. Переписывай сценарий. Ей последнее предупреждение. А пацану? Пацану придумай просто жизнь. Пусть посуществует в удовольствие. Полсотни лет раньше, полсотни лет позже. Невелика разница. В реанимационном отделении Ивана Матрёнинской детской клинической больницы стояли двое в белом и в недоумении разглядывали маленького пациента. Мальчишка лет 10. «Поразительно!» — не веря глазам своим, протянул первый. «Сам в шоке, Андрей Сергеевич. Думал, до утра не доживет, а тут. Хоть сейчас выписывай. Просто чудо какое-то». Бомж. Сегодня он был особенно счастлив. Теплый июльский дождь барабанил по крыше, отбивая чечетку по старенькому шиферу. Аккуратно расставленные баночки из-под майонеза ловили капельки воды в тех местах, где крыша давала течь. Поэтому на чердаке было сухо и тепло. Серафим Иванович кутался в старенькое одеяло и подливал в железную кружку горячий бульон из термоса. Все-таки мир не без добрых людей. Подумал он и устроился удобнее. Жить на чердаке — это не по подвалам мотаться. Здесь и воздух свежий, и соседи приятные. Серафим Иванович посмотрел на пару жмущихся друг к дружке голубей и потянулся за цветастым пакетом. «Пора ужинать, мои хорошие», — произнес он, доставая ломоть хлеба. Старик скинул одеяло и проковылял к чердачному окну, ведущему на крышу. Он постелил газетку и покрошил птицам хлеб. Голуби радостно гулили, кивая маленькими головками, словно благодарили своего кормильца. Серафим Иванович был в отличном настроении, ведь сегодня четверг, день, когда Наталья Михайловна из 33-й квартиры пускала его помыться, еще и бульону налила. Хорошая она все-таки женщина, добрая. Дай Боже здоровья ей и всей ее семье. Конечно, не все были столь радушны, но Серафим Иванович старался не попадаться жильцам на глаза, вел себя тихо, еще и подъезд убирал, так что никто его не гнал. Что же поделаешь, если жизнь так сложилась? И у него когда-то был дом, но... Старик вернулся в свой уютный угол и уже собирался вновь закутаться в одеяло, когда услышал за спиной скрежет открывающегося люка. Он обернулся и увидел, как на чердак забрался мальчишка лет 15. Волосы его были взъерошены, оторванный ворот рубашки болтался за спиной, по скуле расплывалось багровое пятно. Самым ужасающим в этой картине был взгляд подростка. Гремучая смесь обиды, ненависти, отчаяния и какой-то дикой решимости. Не заметив застывшего Серафима Ивановича, мальчишка проскользнул в чердачное окно. С замирающим сердцем старик подошел к злосчастному окошку и с облегчением выдохнул, увидев сутулую спину, склонившуюся над тонкими перилами. Парень решительно кивнул головой и перекинул ногу через последнее препятствие. «Не надо!» — воскликнул Серафим Иванович. Мальчишка обернулся и с удивлением посмотрел на взявшегося неизвестно откуда человека. Тот вздрогнул, потому что узнал мальчика. «Они...» — задыхаясь от злости, произнес парень. «Они того не стоят, Лёшенька. Не надо. Вы меня знаете? Вы кто?» «А я всех знаю, Лёшенька, и бабушку твою Наталью Михайловну, и маму твою знаю, и тебя. Мне свысока все видно». «Вы что, бог?» Взгляд подростка изменился, а брови удивленно поползли вверх. «Ну что ты, нет, конечно», — улыбнулся старик и протянул руку. «Меня Серафимом звать, давай руку помогу». «Мальчишка». Доверчиво протянул мокрую ладонь удивительному старцу, и тот одним рывком втянул его обратно. Дождь закончился. Ясное небо переливалось бриллиантами звезд. Внизу такими же звездными огнями сверкал город. Серафим Иванович сидел на краю крыши, расправив пушистые крылья. Сегодня он был особенно счастлив. Верховная жрица. Я принимаю дар. Камень пролетел совсем рядом, попал в стражника. Тот завопил, завращал выпученными глазами. Ирма же дико захохотала, за что незамедлительно получила жесткий тычок по ребрам. «Ведьма! Ведьма!» — — кричит толпа. Епископ поднимает руку вверх, призывая людей к молчанию. «Еще одно доказательство!» Ясным, сильным голосом произносит он и резко опускает руку в сторону,